Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот в этот воскресный день Церковь вновь и вновь нам дает новые уроки Слова Божия. Итак, мы слышали с вами, как Господь, когда Он пришел в Капернаум, к Нему подошел сотник, ну, то есть начальник 100 солдат. Вот, и он умолял его и говорил: «Господи, мой слуга лежит в дому, ослабший и страшно страдает». Сказал Иисус: «Я подойду и исцелю его». И здесь мы что видим? Во-первых, приходит к нему сотник. Кто такой сотник? Сотник – это начальник оккупационных войск, офицер оккупационных служб. Вот, ну, представьте себе, ну, условно говоря, подходит офицер германской службы на оккупированной территории. Да? Вот, и он говорит: «У меня вот мой денщик, он у меня заболел, что же мне делать?» Вот, и что Господь говорит? Господь не говорит: «Ах, ты оккупант несчастный, да? Да как же с тобой сотрудничать-то можно, как же такого тебя там исцелять можно?» Господь показывает очень важный принцип. Он показывает, что человек, человеческое горе, оно важнее, чем всякие политические отношения, отношения между государствами и так далее. Кстати говоря, вот русские люди это понимали. Я встречал многих старых-старых еще бабушек, дедушек, которые еще выросли при царе. И рассказывали, много случаев было, когда там немцы разбитые же идут, они их там покормят обязательно. Понимаете, вот это христианский подход, это Христов подход. Когда человек не цепляется, да, вот за какие-то политические вещи, не говорит, что там ты мой враг, поэтому давайте там, ты оккупант, поэтому давай сейчас мы тебя убивать будем, да? А когда человек переступает через вот это, через эти земные вещи, потому что он видит в человеке, в первую очередь, своего собрата по Адаму, да? То есть все мы братья и сестры по Адаму. И русские, и чеченцы, да, и немцы, и евреи, все мы с вами потомки Адама и Евы, мы все с вами от одной крови в прямом смысле, да? Мы кровные родственники. Другое дело, что по воле Божией и главное, даже не по воле Божией, по злоупотреблению свободной воли людей и демонов, мы ненавидим сейчас друг друга. Отсюда и войны возникают, да, и все и беды, и оккупации, и захват, и так далее. Все эти вещи отсюда происходят. Но есть вещи, которые сохраняются в человеке, несмотря ни на что. И вот Господь говорит: «Я приду к тебе и исцелю твоего слугу». Но сотник отвечает очень интересно. Многие, кто читает Евангелие, не понимают этого слова. Сотник говорит: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но только скажи слово, и исцелеет отрок мой. Потому что я человек, хотя и нахожусь под властью, надо мной есть более высокое начальство. Но однако я имею под своим управлением воинов. И говорю одному: иди, и он идет, а другому: приходи, он приходит. И рабу моему говорю: сделай, то и делает». А многие говорят: что же он хотел сказать? А очень просто. Сотник говорит: если я вот, хотя и подвластный человек, могу распоряжаться своими слугами и подчиненными, и они меня не смеют ослушаться, но чем более ты скажешь болезнь, она уйдет. Да? Скажешь тело, оно выздоровеет. Почему? Потому что ты властелин. Ты величайший властелин неба и земли. То что все, что ты скажешь, то и произойдет. Слышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, я не нашел в Израиле такой веры». Действительно, в Израиле в него верили как посланника Божия, как пророка, но все время сомневались, а может он сделать то или не может. Здесь, кстати говоря, упрек и нам. Часто Господь и среди нас найдет ли такую веру, как у сотника. Часто мы с вами говорим: там, ну это же не может быть. Ну чудес на свете не бывает, там, да. И когда человек пытается, какая-то ситуация у человека возникает, кому он в первую очередь бежит? Он бежит там к врачам, бежит он каким-то к земным людям, которым он надеется, что они помогут. И всю надежду на них возлагает, и там часто как даже слышишь там: ну вся моя надежда на такого-то доктора там, да? Вся моя надежда на такого-то там человека, который мне может помочь. И естественно, там оказывается, что ничего и не помогает. Не потому что плохо к медикам обращаться, а потому что если человек так обращается к медикам, если он считает в них всю надежду, если он считает, что от них может, в них вся надежда человека скрыта, значит, он забыл Бога, так? Значит, Бог ему не поможет. И никакая медицина ему ничем помочь не может. Вот. Мы забыли, что Бог может сказать, как вот, как мы приказываем там, сказать, сделай то и там делай. Так вот, так и Господь, Он может сказать что угодно, Он абсолютно ничем не связан. Бога можно просить, знаете, об чем? Об чем что хотите? Абсолютно. И Господь говорит: и верить, что получите, и получите, самое интересное, да? У нас почему такое не происходит? А потому что не верят, понимаете? Не доверяют. И даже не проверяют, понимаете? Я понимаю, не доверяли бы там и проверяли. Так вот, тут и не доверяет, и не проверяет. То есть на Боге заранее, что называется, уже крест могильный поставили, что ну это он сделать точно не может, это для него совершенно невозможно, об этом мы даже разговаривать не будем, знаете, да, вот люди говорят, и все. И что получается? И получается, на самом деле, что мы ничего и не получаем. По вере вашей, как сказал Господь, и будет вам. И Господь говорит дальше, очень страшные слова. Говорю вам, что многие придут от востока и от запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства будут выгнаны во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. То есть Господь предсказывает, что многие-многие люди придут из всех народов и войдут в Царство Божие, будут возлягут за пиршественный стол Бога. Они будут пировать вместе с Богом и с древними праведниками Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Отца Небесного. Они там будут торжествовать и пировать. И, заметьте, сказано от востока и от запада, то есть самых крайних народов, самых удивительных, на которых уж никакой надежды нельзя возложить. А сыны царства, те, кто считали, что они уже в завете с Богом, те, кто считали, что они уже в церкви Божьей находятся, они будут выгнаны вон, туда, где тьма внешняя, где плач и скрежет зубов. Выгнаны за что? За неверие, за то, что вступив в союз с Богом, покрестившись, да, живя, даже не только живя уже в многосотлетней христианской стране, они не доверяют Создателю. Вот как и с иудеями произошло. Иудеи же тоже были народом Бога раньше, помните? Сколько Бог им давал, да, даров. Но они не поверили Сыну Божию, Иисусу Христу. Они не приняли откровение Божие. Они решили положиться на себя. И погибли. И погибли от маловерия своего. Ведь известно, я, по-моему, даже вам рассказывал историю, когда во время второго иудейского восстания 135 года, когда иудеи подняли восстание против римлян уже второй раз, уже после разрушения Иерусалима, после разрушения храма, там было решающее сражение. И один из руководителей еврейского народа тогда, Раби Акиба, тот самый, который Талмуд начал составлять, по которому иудаизм живет сейчас, он воскликнул Богу: «Боже, я вижу, что ты помогать не хочешь. Но ты отойди в сторону, хотя бы не мешай». Понимаете, вот это и есть маловерие. Я сам справлюсь, да? Я сам справлюсь своими силами. И Бог отошел в сторону. И Господь даже не просто отошел, Он отдал их в руки римлян, и они были всех казнены. Вот, и так и сбылось предсказание пророков, и так исполнилось слово Христа. Они были выгнаны вон, во тьму внешнюю, за отступничество, за то, что они не верили Творцу. И вот часто люди говорят: ну как же вот я... возникает момент такой, что люди начинают охлаждаться. Походят год в церковь, да, бывает, люди там 10 лет в церковь ходят, а потом им как бы надоедает. Они устают как бы от церкви, да. Они ходят, а потом уже как-то лень, тут поспать хочется, тут отдохнуть хочется, да. Тут нужно, хочется там дела, там, да, опять-таки, ну там, валов купил, женился, помните, да. Землю нашел, сейчас основной, конечно, земля нашелся, да, у нас дача основного от Бога отделяет людей. Сразу вспоминаешь, почему Каин-то земледельцем был, понимаете, да, не потому что земля плоха, а потому что он закапывался в землю, а Боге забывал. Вот, и люди что говорят, люди начинают говорить: ну что, тут ничего же не бывает, тут силы-то никакой нету, ничего не происходит, да, и они начинают уходить, говорят: ну сейчас, потом причащусь, ну в следующем месяце причащусь, там, ну там на именины причащусь, о, на именины, ай, не получилось. Ну, потом постом великим причащусь, и пост прошел, да, а я не заметил, да, ну ладно, потом уже. И все, и отходит, отступает. А потом начинает идеологическое обоснование находить, там, да, в церкви все плохо, все ужасно, вот, Бог не помогает и так далее. А корень-то в чем? Корень в том самом неверии, которое Господь здесь обличает. Господь ищет веру и не находит. Господь ищет, чтобы люди доверяли Ему. Причем Господь говорит, Он же ведь просто поступает, говорит: да проверьте вы. Не доверяйте мне на слово, но проверьте экспериментально. Да, но у вас логика не работает. Вы не можете понять, что тот, кто сотворил небо и землю, кто сейчас поддерживает все существование Вселенной, он не может мне помочь, вы считаете. Да, с логикой у вас проблемы. Но экспериментально попробуйте. Попросите, от всего сердца только попросите. Без двоящихся мыслей там. Выйдет, не выйдет. А просто обратитесь ко мне. Неужели вот это так сложно? И Господь говорит: я, вам помогу. Но люди не хотят. Людям проще, чтобы Господь, чтобы Господу прибегать, что совсем когда плохо. А так обращаться к Богу не хотят, а пытаются все делать своими силами. А потому и надрываются, потому и ломаются. Вот один из современных очень мудрых священников, отец Рафаил Карелин, сейчас создал великолепную книжку. И он говорит, книжка называется «О молитве», книга о молитве отца Рафаила. Вот, и вот в этой книге он очень интересно описывает, каким образом мы сейчас молимся. Он говорит, что почему сейчас люди в храм не хотят ходить? Потому что они не понуждают себя даже хотя бы просто понять, что поют и читают. Понимаете? Даже этому не все не понуждают. Люди себя не понуждают, и поэтому в храме стоят, о чем думают? Ну, кто пришел сегодня в Церковь Божию, кто не пришел, так? Вот, какое с ней облачение башли, какое не облачение там, да? Вот, цветы хорошие поставили, нехорошие там, да? А потом еще и потом поговорить можно, пообщаться можно, да? Вот, с подругами и с друзьями там, да? Вот, в результате молитвы никакой не было. И человек начинает воспринимать часто хождение в храм как тяжелую повинность, да? Такой оброк такой, который непонятно зачем надо делать. Вместо того, чтобы становиться крылатым существом, чтобы вдохновляться молитвой, человек начинает так приземляться к земле и воспринимает там молитву как оброк. Также начинается и вечерние, утренние молитвы восприниматься. Человек прочитает вечерние молитвы, потом его спросишь, а что ты сейчас читал? Читал что-то, вроде вечерние правила. А о чем не помню. А ты все прочитал? Да вроде все странички перелистнул, так? Вот. И в результате потом человек начинает вспоминать, а ему становится просто элементарно жалко эти 15 минут, которые ни к чему не пошли. Вот. И добавок он чувствует на себя на самом деле гнев Божий, потому что Бог гневается на такие молитвы. Знаете, лучше «Отче наш» внимательно прочитать, чем вычитать там кучу акафистов по принципу вычитать, понимаете? Но прочитать как внимательно? От всего сердца, от всей души своей. Вот. Но, конечно же, правило нужно было стараться выполнять. Почему? Потому что оно внимательное понуждение если к правилу, оно помогает, конечно же, нам настоящей молитве научиться. И вот все же это происходит от маловерия, от неверия Бога, от недоверия Бога, от попытки жизни выставить самому. Я все хочу сам сделать, я сам свои сделаю, у меня все получится, не у меня получится, так я на мужа понадеюсь, на жену понадеюсь, на детей понадеюсь, на приятелей понадеюсь, на знакомых понадеюсь, и все. И человек надрывается. Вместо того, чтобы в молитве получать силы, чтобы вдохновляться, оживляться молитвой, человек воспринимает себя как болванка такой, да, металлическая. Вот. Человек говорит, ну все, у вас христианство, я все знаю. Так? Вот. И все мне это давно известно. И ничего нового я узнать не могу. Ну, в принципе, да, теоретически можно узнать христианство, ну, не знаю, основу христианства можно узнать. Вот у нас в храме за 5 недель, да, вот проходит. Вот курс за 5 недель, он говорит об основах христианства. Вот, но это же только основа, которая должна стать живой реальностью. Вот у нас подается книжка замечательная отца Сафронии Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». И вот там как раз описывается, что такое христианство в настоящем виде. Это личная встреча с Богом. Это на самом деле огромный океан новой жизни. Человек там человек ждет страшная чудовищная боль. Это правда. Он видит чудовищную тьму в себе в самом находит, которую он и не подозревает, что она там есть. Но он там видит бездну огромную своего сердца. Он видит потрясающую и немыслимую красоту Бога. Он видит чувствует немыслимую любовь Бога. Он видит неимоверное сияние, он видит бесконечный путь, который ему подлежит. И он по нему начинает идти. Вот что такое христианство, понимаете? Вот что такое христианство. Но кто не ищет этого тайного внутреннего христианства, о котором говорит отец Сафроний, о том, о чем говорит преподобный Силуан Афонский, о чем говорит отец Рафаил Карелин, так кто не ищет этого христианства внутреннего, тот ничего не найдет. Он будет выброшен во тьму внешнюю и плачет, скрежет зубов. Во тьму, которую породил он сам, не очищая ее. Потому что тьма эта выйдет из сердец злодеев. Да? И она охватит человека. И надо учиться у сотника. Видите, сотник был простым человеком. Вот что помогло сотнику? То, что он был простым военным, воякой. Как у нас там говорят, таким прямолинейным воякой. Приказ есть, извольте исполнять. Да, то есть приказ не обсуждается, а исполняется. Вот, и он также подошел к Богу. Он говорит, издай приказ болезни, и она будет излечена. Господь говорит, вот это было правильно. Потому что Бог именно такой. Бог, он простое существо, знаете, да, он из кусочков не состоит. Там нет такого, что, например, здесь полбога, здесь еще половина Бога. Так? Бог везде целиком. И потому и слова его простые. Вот, например, когда Бог творил человека, как думать, он обезьяну отлавливал, там душу вкладывал, как Александр Ней учил. Так? Да нет. Он взял, вид пыли. Говорит, взял раз, сказал, мгновенно пыль это сделал с человеческим телом. С костями, с мышцами, там, да? А, с глазами, там, со всеми органами, да? Со всем тончайшим устройством нашим. Потом он дунул и вложил душу. Без разговоров, понимаете? Когда он говорил солнце, он не говорил там, да будет большой взрыв. Он говорил, да будет солнце. Раз, появляется солнце, понимаете? И вот такой Бог еще действует точно так же и сейчас. И вот на это надо рассчитывать. Поэтому, когда просите, попросите Бога, чтобы он просто приказ издал. И знаете, что когда Бог издаст приказ, нет такого, кто бы ему не послушался. Как говорит Писание, когда что-то делаешь, кто тебе скажет, почему ты это сделал? Такого нету. Вот. И тогда ваша вера, она будет подкрепленная фактами. Она разожжет вас и молитву, и вашу жизнь. И изменит вас целиком. Давайте учиться вере сотника. И что произойдет? То, что сделал Иисус сотником. И сказал Иисус сотнику, иди. И как веровал тебе ты, так будет тебе. И вызвал его слуга в тот же час. Мгновенно. Хотя находился на расстоянии. Слово Христа не имеет для себя преград ни в расстоянии, ни во времени, ни в сложности чего-то. Назовите мне хоть одну вещь, которую Бог не может сделать. Он не может сделать только зло. Все остальное сделать может. Понимаете? Может воскресить мертвого, может исцелить смертельно больного, может утешить унылого, да, может безнадежного восстановить. Поэтому просите и получите. Только просите с верой, как сотник. И имейте вот эту нормальную, простую веру. А все эти рассуждения, может быть, неудобно, может быть, попозже поспрашиваем, да? Может быть, сейчас я сам попробую, а потом уже сам сделаю. Такие разговоры, надеюсь на Бога, сам не приглашай. Знаете, такие разговоры, да, которые у нас бывают. Выкиньте, ладно, зачем? Зачем они вам нужны? Надеюсь на Бога, и достаточно. И делайте, и все получится. По милости Бога Всемогущего, Отца и Сына и Святаго Духа. Всего
Господи.
Все, все души от всего рождения нашего Отца. Господи, помилуй.